Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 830-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 4 глава, 13 и следующие стихи. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что ожидание грядущего пришествия Иисуса Христа основано на аналогии брака. Иисус Христос, как жених, который приходит на эту землю, приходит в другой дом, Он оставляет свой дом и приходит к нам для того, чтобы спасти нас. Его смерть на Голгофском кресте – та цена, которую Он готов отдать за нас. Великое ожидание Церкви – это грядущее пришествие Иисуса Христа и восхищение самой Церкви, когда Церковь будет вместе со Христом. Именно это ожидание дает Церкви надежду даже в самое тяжелое, в самое безнадежное время. И именно это ожидание дает нам надежды, когда мы при смерти, когда мы тяжело, смертельно болеем. Мы знаем, что после этой жизни мы будем со Христом. Мы знаем, что смерть – это не конец пути. Мы знаем, что смерть – это лишь, если хотите, перевалочный пункт или один из участков, которые мы пройдем, потому что после смерти будет воскресение. И знаете что? Я не обвиняю тех, кто горюет и скорбит об умерших, потому что не имеет надежды. Им действительно не на что надеяться. Им действительно не к чему идти. И вот это подавленное состояние на похоронах, оно ведь достаточно легко объяснимо. Однако у Божьего чада есть надежда. Ну а мы с вами возвращаемся к нашему фрагменту, 4 глава 1 послания к Колоссянам, 13 стихи. Я еще раз прочитаю этот стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Вот это то, о чем мы только что говорили. Для тех дней прочими были язычники, которые жили в Фессалониках и во всем мире. И мы с вами помним о том, что Фессалоникийская церковь имела особое служение, и это служение простиралось далеко за пределы города Фессалоники. Так вот, безнадежность человека, живущего без Христа, особенно очевидна при встрече со смертью. Это просто как лакмусовая бумажка такая, которая проявляет и показывает буквально все. И когда апостол Павел говорит о сне, об уснувших, это явно не о душе. Это о теле человека. Есть учение, согласно которому Иисус просто воскрешает мертвые души. Вот душа спит или душа умерла, и Иисус ее воскрешает. И к телу это не имеет никакого отношения. Однако мы уверены, что речь здесь идет именно о воскрешении тела. Это телесное воскрешение. И у нас есть несколько оснований так полагать. Во-первых, мы с вами отмечаем сходство между смертью и сном. Человек уснувший и человек умерший выглядят очень и очень похожи. Даже на похоронах иногда говорят, но он прямо как будто спит, он не умер, он просто спит. И с одной стороны, так оно и есть. Тело действительно спит, и оно обязательно будет пробуждено. Вот это пробуждение состоится, причем оно состоится для любого человека, для верующего, для неверующего, это не важно, только к разным последствиям, к вечной жизни или к вечному осуждению. Спящий человек не перестает существовать, так же и умерший человек не перестает существовать. Тот факт, что сердце не бьется, тот факт, что жизненные процессы останавливаются, ничего не значит. Сон временен, смерть тоже временно. После сна бывает пробуждение, после смерти бывает воскрешение. Жизнь – это не просто существование, так же, как и смерть – не просто несуществование. Так что есть совершенно конкретные параллели между сном и смертью. И то, и другое конечно, и то, и другое – это лишь этап на некотором пути. Еще одна причина – слово, которое мы переводим как «спать», это слово «кеймай» по-гречески, на греческом языке, том самом греческом языке, на котором написан и Новый Завет. Так вот, слово «кеймай» изначально означает не просто «спать», а «ложиться» или даже «ночевать». Это слово не может относиться к духу, потому что дух не может лечь спать. Ложиться – это только про тело. Дух не может лечь. И то же самое и про слово «воскресение» – «анастасис». Дух не может воскреснуть, потому что «анастасис» буквально значит «восстание» или «встать». Он воскрес, значит, он восстал. Тут тот же самый корень, что и в слове «стоять». Да, это тело, которое может восстать. Слышите, по-русски как это звучит? Да, ровно тот же корень. Восстать воскресение. И мысль о том, что воскресение только духовное, не выдерживает проверки библейским текстом, не выдерживает проверки библейским языком. Даже слова, которые используются здесь, это слова, которые описывают все-таки движение тела, а не движение души. Только тело может лечь во смерти, только тело может восстать в воскресение. И в Священном Писании совершенно четко говорится о том, что именно тело, а не дух, возвращается в прах. Книга «Екклесиаст», которую мы с вами читали в нашем цикле, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Слышите? Прах в землю, дух к Богу. Все, что говорится о смерти, все, что говорится о воскресении, имеет отношение именно к телу. Это телесная смерть, это телесное воскресение. И тут очень уместно прочитать второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 и следующие стихи. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Апостол Павел говорит о том, что наше тело, и он интересную такую аналогию проводит, интересное слово употребляет, эта земная хижина разрушится. Эти наши сегодняшние тела – это шатер, это слово, которое там используется, скиния, это палатка, если хотите, это хижина. Смысл в том, что ваше тело – это лишь временное жилище. Это наш домик, который дан нам на какое-то время. Так вот, этот домик может просто схлопнуться. Он может просто сложиться в любой момент. Зачастую так это и бывает. Это бывает совершенно неожиданно. Вот жил человек, был здоровый, веселый, было у него множество планов на будущее. И вдруг он умирает. Это тело складывается. Обратите, пожалуйста, внимание, что ничего подобного про душу и про дух не говорится. Напротив, мы ожидаем вечности. А вот тело как раз самое недолговечное, самая складывающаяся наша часть. Да-да, друзья мои, мы с вами живем в очень и очень слабых телах. И апостол Павел говорит о том, что мы и воздыхаем, или мы стонем, желая облечься в небесное наше жилище. Мне моя жена иногда говорит: «Чё ты стонешь?» Я говорю: «Знаешь, это абсолютно библейская история, это абсолютно библейская штука». А иногда она говорит: «Почему ты стонешь во сне?» «Ну вот, — говорю я, — наверное, вот это желание меня в данный момент одолело, желание облечься в вечное». Я на самом деле отчасти здесь шучу, но в этом только часть шутки, потому что действительно вот это воздыхание, этот стон сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. 4 стих 2 послания Коринфянам, 5 главы. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Я как-то сказал одному пожилому человеку: «Вам ведь явно недолго осталось. Бог дал вам седину в волосах, дрожь в руках, хрипоту в голосе, да еще и одышку в придачу». То есть Бог вам как будто говорит, тебе осталось недолго. Срок службы вот этого твоего тела, вот этой твоей оболочки, выходит. К сожалению, этот человек был неверующим. Он отказывался слушать Бога. Вспоминаю еще одного своего знакомого. Он был верующим человеком, пожилым тогда уже человеком. Его спрашивают, как вы себя чувствуете? Он говорит, я-то нормально, но вот этот дом, в котором я живу, он весь разваливается и рассыпается. И апостол Павел говорит об этих телах во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Пока я в этом теле, друзья, я отдален от Господа. Нам бывает сложно это понять. Мы все стремимся быть ближе ко Христу. Однако окончательно и полностью эта близость будет лишь тогда, когда Бог в свое время освободит нас от этих тел. Если вы сегодня меня видите, то вы на самом деле видите не меня, а только мое тело. Настоящий я, подлинный я внутри. Господь меня знает, Господь меня видит. Насколько-то меня видят самые близкие мои люди, самые близкие родственники, родные, друзья. Вы только частично. Господь видит меня таким, как я есть. 8 стих. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Знаете, друзья, иногда на похоронах про людей говорят, ой, он как живой. Знаете, если вы меня когда-то увидите в гробу, я вас очень прошу. Вот не надо этого комментария. Вот не говорите это, ой, он как живой. Потому что это глупость. Потому что меня на самом деле там даже не будет. Я буду с Господом. Я водворюсь у Бога. И я жду этого момента. Я стремлюсь к этому моменту. В связи с этим можно вспомнить первое послание к Коринфянам, 15 глава, 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». И вот на основании этих стихов иногда говорят, смотрите, «душевное», духовное, вот смысл этих тел описывают здесь прилагательные. Но дело-то в том, что подлежащее – это все-таки слово «тело». Именно тело, а не дух. Слово «тело» ключевое в данном фрагменте. Слово «тело» является подлежащим этого предложения. Именно оно подчеркивается и ставится на первое место. Прах возвращается в прах, но дух восходит к Богу, как мы с вами читали в книге «Экклесиаст». Еще одно соображение, которое, я думаю, вам будет интересно. Было такое греческое слово «коиметерион». От него происходит, кстати, английское слово «cemetery», которое переводится как «кладбище». Однако буквально слово «коиметерион» означает «место для отдыха», «место для сна», как сегодня, например, «гостиница», «отель». Но у этого слова, вообще говоря, интересная сфера значений. Оно восходит к корню «ложиться», «спать», к корню, который мы с вами уже видели. Оно может означать и «гостиница», и «кладбище». Есть такое понятие, как «общий семантический элемент» или «общая семантическая основа». Это некий общий смысл слов, которые кажутся разными. На самом деле они, конечно, далеко не столь отличаются друг от друга, как может показаться. И кладбище, и гостиница – это временное место. Что важно, это то состояние, которое наступит после смерти. Что важно, так это то, в каком воскресении будет участвовать тот или иной человек. Это воскресение для жизни или это воскресение для вечного осуждения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами возвращаемся к первому посланию к Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И вот тут интересная история. Дело в том, что в 13 стихе используется слово, которое имеет изначально значение «уснул» или «уснули». А в 14 стихе мы читаем другое слово. Это именно слово «умер». То есть Иисус не уснул. Иисус именно умер и воскрес. Мы знаем о трех видах смерти. Есть смерть физическая, отделение духовного от телесного. Кстати, Адам ведь физически умер только через 930 лет после грехопадения. Но есть также и духовная смерть, отделение от Бога. То, что Бог как раз и обещал, да, Он говорит: «Смертью умрете», обращаясь к Адаму и Еве. Собственно, именно это и происходит. Адам и Ева оказались отделены от Бога. Апостол Павел говорит, что мы мертвы во грехах и преступлениях. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Тут как раз корень «мертвый», то есть корень от слова «смерть». А мы мертвы в том плане, что мы отделены от Бога. Говорят, что какой-то мечтатель о светлом будущем рассуждал так: «Миллионы ныне живущих никогда не умрут». Так вот, отвечая на эту реплику, один баптистский пастор ему сказал: «Миллионы ныне живущих уже мертвы». Этот человек имел в виду смерть физическую. Пастор же имел в виду смерть духовную. Это отделение от Бога. Ну и, наконец, есть также вечная смерть. Это вечное отделение от Бога. Однако апостол Павел говорит, что Иисус умер и воскрес. И тех, кто уснул во Христе, Бог воскресит с ним. Я хочу еще раз прочитать 13 и 14 стихи вместе, потому что мы тогда увидим связь этих двух мыслей. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших или об уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Здесь он говорит о смерти как о сне, как о том, что проходит. Но дальше вопрос о том, что происходит с человеком после этой смерти. И вот определяющим в ответе на этот вопрос становится именно подвиг Иисуса Христа. 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес», да, Он был физически мертв, Он был отделен от Бога, но Он воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. То есть те люди, которые встретили смерть в Иисусе Христе, будут с Ним. Апостол Павел как будто говорит: «Вы волнуетесь о тех, кто умер до восхищения церкви? Не бойтесь, они будут участвовать в восхищении церкви в свое время». Более того, он говорит о том, что мы не опередим их, то есть мы не влезем без очереди. Там будет очень строгая, очень понятная такая очередность. 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», то есть буквально «не пойдем раньше умерших», мы не пойдем без очереди, они пойдут первыми. Вообще, вот это воскресение, о котором говорится здесь, это очень строгий, упорядоченный процесс. Бог установил порядок. Бог единственный, кто действительно может этот порядок поддерживать. 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы с вами подходим сейчас к очень важному фрагменту. Итак, сам Господь сойдет с небес. Не ангелов пошлет, а сам придет. Будет и еще момент, когда Он будет устанавливать свое царство на земле. И вот тогда Он пошлет ангелов, которые будут собирать избранных от Израиля и язычников от четырех концов земли. Собирать, чтобы они вошли в царство, то царство, которое на земле. И об этом мы с вами тоже еще будем читать в Священном Писании. Ну а когда начинается церковь, через церковь действует Святой Дух, и принципиально ангельское служение меняется. Когда Господь возьмет церковь из этого мира, тогда не будет ангельского возвещения. Бог придет и сделает это сам. И восклицание будет голосом и радостным, и повелевающим. Помните, как он сказал: «Лазарь, выйди вон!» При воскрешении Лазаря прозвучал голос Божий, прозвучал Божий призыв. Так же будет и здесь. Но кто-то скажет: «Ну а как же? Там ведь упомянут архангел, и там упомянута труба». Давайте еще раз прочитаем. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. И я понимаю, что есть немало христиан, которые скажут о том, что архангел будет трубить. Есть даже такие картинки, там архангел такой с трубой. Я думаю, что все-таки речь здесь не об этом. Голос, о котором говорится здесь, это его голос. Это не архангел пришел с трубой. Это голос Иисуса Христа, который звучит подобно трубе. Труба Господня – это его голос. Голос властный, голос сильный, голос мощный, голос, имеющий авторитет. Вы скажете: что, это не труба, что ли? Нет, это не труба. Это действительно его голос. Прочитайте книгу Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Это голос самого Иисуса Христа. Но ведь такого голоса не было, когда Христос был на земле. Правильно? Но это голос прославленного Иисуса Христа, Иисуса в его величии, голос, который действительно звучит подобно трубе. Так что, может быть, я кого-то разочарую, но никакой Гавриил не будет трубить ни в какую трубу, потому что Иисусу Христу не нужна ничья помощь, даже ангельская, и уж тем более ему не нужна помощь наша, человеческая. Точно так же, как ему не нужна была помощь, например, когда он воскресил Лазаря. Он не позвал никого и не сказал: слушайте, ребят, помогите, а то мне тут так все тяжело. Нет, друзья, когда Христос призовет свою церковь, мы все предстанем пред Ним. Это будет Его воля, это будет Его действие. И очень часто сегодня, к сожалению, мы пытаемся начать помогать Богу. Вот Богу такая помощь от нас не нужна. Служение – да, послушание – да. Но не помощь из серии: «Господи, ты не справишься, дай-ка я тебе пособлю». Я не хочу здесь быть неблагочестивым, но, к сожалению, иногда люди примерно вот так рассуждают. А это недопустимо. Читаем дальше 17 и 18 стихи. Мы дочитаем эту главу. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Думаю, все здесь будет упорядочено. Сначала умершие. Первый из них, кстати, мученик Стефан. Первый мученик христианской церкви, христианской веры. Затем апостолы. Затем мученики, отдавшие свою жизнь за Христа. И они будут воскресать один за другим в том порядке, в каком они жили исторически. Ну и, наконец, мы тоже присоединимся к этому шествию. 18 стих мне очень и очень нравится. «Утешайте друг друга сими словами». Не пугайте, а именно утешайте. Это великое утешение, это великое наставление. Христос возьмет своих детей с этой земли. И какая же это слава великая! Все в полном порядке. Сначала умершие, потом живые. И мы встретимся с Господом в воздухе. А потом придем с Ним на землю и будем править вместе с Ним 1000 лет на земле. Об этом мы еще будем читать в следующем, втором послании к Фессалоникийцам. Но мы пока и это не дочитали. В следующий раз будем читать пятую главу. А я в заключении отмечу еще вот что. Фессалоникийцы проходят через испытания. И когда мы идем через испытания, у нас возникает тенденция смотреть вниз. Бог же говорит через апостола Павла: смотрите вперед и вверх. Да, мы с вами можем в чем-то не соглашаться в наших эсхатологических воззрениях, но в любом случае смотрите вперед и вверх. Встретимся в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.